Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Бхагаван вача акшарам брахма парамам свабхават тьятма мучьяте будда бхават бхавакаро нисарга карма сангита. Шри Бхагаван вача. Верховный Господь сказал. Акшарам нетленный. Брахма. Брахман. Парамам, трансцендентный, свабхава,
вечная природа,
атхиатмам, душа, учьяте, называется, бхуттабхава убхавакара, то, при котором создаются материальные тела живых существ. Висарга, сотворение, карма, деятельностью ради ее плодов, самгита, называемое. Послушаем перевод стиха. Верховный Господь сказал, брахманом называют нетленное, трансцендентное живое существо. А индивидуальное «я» атхиатма — это его вечная природа. Карма или деятельностью, приносящей последствия, называют деятельность, в процессе которой живые существа создают свои будущие материальные тела. Комментарий Шрилы Прабхупады. Брахман не подвержен уничтожению. Он существует вечно и никогда не меняет своей природы. Над брахманом стоит парабрахман. Браман – это индивидуальное живое существо, а Парабраман – верховная личность Бога. Изначально положение живого существа отличается от положения, которое оно занимает в материальном мире. Обладая материальным сознанием, живое существо стремится господствовать над материей. И обладая духовным сознанием или сознанием Кришны, служит Верховному Господу. Находясь в плену материального сознания, живое существо вынуждено переселяться из одного материального тела в другое. Его деятельность называется кармой, сотворением будущих материальных тел под влиянием материального сознания. Веды называют индивидуальное живое существо дживатмой или браманом, но никогда не говорят о нем как о парабрамане. Дживатма может занимать разные положения. Иногда, погружаясь во тьму материальной природы, она отождествляется с материей, а иногда считает себя принадлежащей к высшей духовной природе. Поэтому дживатму называют пограничной энергией Верховного Господа. В зависимости от того, с какой природой, материальной или духовной, живое существо отождествляет себя, оно получает материальное или духовное тело. Живя в материальном мире, оно получает различные тела, общее число которых 8 400 000 видов. Но в духовном мире у него только одно тело. В материальном мире, в зависимости от своей кармы, живое существо может воплотиться в теле человека, полубога, зверя, птицы и так далее. Время от времени, чтобы достичь райских планет, которые также находятся в материальном мире, и вкусить там неземных наслаждений, оно совершает жертвоприношение, яги. Но когда запас плодов его благочестивой деятельности подходит к концу, оно возвращается на землю и получает тело человека. Так действует закон кармы. Ведические жертвоприношения описаны в Чандоге Упанишад. На жертвенный алтарь приносится 5 различных даров, для каждого из которых разводят свой жертвенный огонь. Эти 5 видов жертвенного огня символизируют райские планеты, облака, землю, мужчину и женщину. А 5 видов жертвенных даров являются символами веры, наслаждения на луне, дождя, зерна и семени. Живое существо совершает определенные жертвоприношения, чтобы достичь той или иной райской планеты, и в конечном счете попадает туда. Когда плоды его жертвоприношений иссякают, оно с дождем возвращается на землю и принимает форму зерна. Это зерно, съеденное мужчиной, превращается в семя, которое попадает в чрево женщины, и тогда живое существо снова получает тело человека, чтобы вновь совершать жертвоприношение и еще раз пройти через этот цикл. Так живое существо беспрестанно скитается в этом мире, снова и снова перенося муки, рождения и смерти. Но человек, обладающий сознанием Кришны, не совершает подобных жертвоприношений. Он занимается деятельностью в сознании Кришны и таким образом готовит себя к возвращению в Царство Бога. Имперсоналисты в своих комментариях к Бхагавад-гите совершенно безосновательно заявляют, что Верховный Браман, приходя в материальный мир, становится индивидуальной дживой. При этом они ссылаются на 7 стих 15 главы Бхагавад-гиты. Однако в том стихе Господь называет живые существа своими вечными частицами. Эти крошечные частицы Бога, индивидуальные существа, могут пасть в материальный мир. Но с Верховным Господом, а чью-то этого не происходит никогда. Поэтому с утверждением, что Верховный Браман становится дживой, нельзя согласиться. Необходимо всегда помнить, что в ведах проводится разграничение между браманом, индивидуальным живым существом, и парабраманом, Верховным Господом. Такой сегодня у нас будет философский текст. 8 глава Бхагавад-гиты, текст 3. То есть живое существо необходимо понять с разных точек зрения. Это непростой предмет. Шри Бхагаван Увача Акшарам Брахма Парамам Свабхава Тиямам Учьяте Бхутта Бхават Бхавакаро Висарга Карма Самгита. Верховный Господь сказал, Брахманом называют нетленное трансцендентное живое существо. А индивидуальное Я – Адхьятма. Это его вечная природа. Карма или деятельностью, приносящей последствия, называют деятельность, в процессе которой живые существа создают свои будущие материальные тела. Здесь приводится несколько синонимов души. Что такое сознание? Очень много есть оттенков этого понятия, и бесконечные, практически их трудно описать. Также душа, одно из ее понятий, это ачинтья, непонятное, нельзя объяснить. Очень много сторон. Нужно очень много узнать шастр, очень много иметь духовного опыта, чтобы иметь некое представление о духовном разнообразии. Но, как правило, когда речь идет о душе, о материальном мире, люди думают, что это нечто единообразное. Что-то нечто однородное, безличное. Что-то сродни пустоты. Нельзя вообразить каким-то образом. Потому что все разнообразие, весь опыт разнообразия связан у нас с материальной природой. Мы не видим здесь присутствие или влияние духа. Сама материя развивается. Мы сами все делаем. Совершаем деятельность. Мы рождаемся, мы производим себе подобное, как и все другие живые существа. Все происходит само по себе. Где душа? Где вы видите ее влияние? Здесь говорится, это несколько сложный момент для понимания. Не понимаю, особая подготовка, специальное образование, чтобы осознать душу научным образом. Не просто опираясь на какую-то веру или религию. Если мы взглянем на материальное разнообразие, что мы найдем общего во всем этом? Что общего между камнем и воздухом? Что общего между насекомым и человеком? Что общего между добром и злом? Что общего между реальностью и иллюзией? Между другом и врагом? Вот это сложно понять. В мире двойственности очень трудно понять единство. И лишь поняв единство, мы вступаем лишь в первую ступень познания Брахмана. Это лишь начало. Но это крайне трудная вещь, на самом деле. Выйти из двойственности и видеть единство энергии. Это называется на санскрите сад. Общее в том, что все это существует. Сад. Называется сад. Вот это существование увидеть очень трудно. Почему? Из-за ложных представлений о живом существе и обо всем на свете. Кажется, что все существует само по себе, не опираясь ни на какую силу. И вот эта вещь странная. Почему так человек думает? Что ученые, даже ученые могут сказать, что материя тоже опирается на единую силу в своем разнообразии. Физики утверждают это. Закон сохранения энергии. Ничто не уничтожимо. Энергия всегда сохраняется. Единство есть. Но что это за энергия, никто не может определить, или увидеть, или проэкспериментировать. Прабхупада говорит, это выше экспериментов. Нельзя это увидеть глазами, нельзя это потрогать руками, нельзя это понюхать носом. Это запредельное чувственное восприятие, запредельное умственным способностям человека. Но оно, единственное, что можно сказать, сад существует. Прабхупада дает пример, что среди химических элементов, когда описывают химические вещества, их соединения, то свойства включаются цвет, либо форму, какое-то состояние, запах этого элемента, как можно понять, что это такое, или вкус также. Можно потрогать твердость и определить. Все элементы определяются таким образом. Натрий, хлор, как выглядит? Полупрозрачный кристалл, верно, твердый на ощупь, соленый на вкус, растворяется в воде. Вот так все это описывается при помощи восприятия чувств. Дается характеристика некоторая. А потом наблюдаем их взаимодействие, пытаемся объяснить, как они взаимодействуют с элементом. Но, если вы хотите описать вкус санинства калия, он не описывается. Можете посмотреть учебники. Среди всех этих элементов санист и калий описывается все, кроме вкуса. Пробовать запрещено. Вы получите, это последний будет опыт, вы даже не успеете рассказать, что это за вкус. Видите? То есть есть вещи, которые мы не можем познать. Даже на материальной платформе мы не знаем, не имеем опыта такого. Трудно понять кого-то, не опираясь, не сравниваясь с собой. Невозможно. Не так. Пробовали? Нет, это невозможно. Всегда будете сравнивать представления свои, мысли свои, вкусы свои. И тогда вы выдвинете какую-то характеристику того или иного человека. Кто он по отношению к вам имеется в виду. Но другой человек по-другому опишет его. И вы даже будете спорить, иногда даже ругаться и ссориться в этих разногласиях. Это называется индивидуальность. Он существует, и он индивидуален. Это его природа. А видно, что туда летит, я на сарвама дам то там, винаша вяется, я накачат карту марати, знай, Кришна, то, что пронизывает все тело. Попытаемся понять, что пронизывает все тело. Сознание. Да? Я думаю, мы можем это сейчас почувствовать на практике. Не философски. Я пронизывает все тело. Ум, все это пронизано я, сознание. Он говорит, знай, что вот это неразрушимо. То, что пронизывает. Это не ум, это не чувство, это не тело, это то, что пронизывает его, оживляет его. То, что вы знаете. То есть мы знаем себя всегда как душу. Всегда, всегда. Но мы не знаем, кто я как душа. Я знаю, что я существую. Я знаю, есть знание об этом. Я есть, я существую. Все, полное знание. Каждый, это есть духовное сознание. Материя не может себя знать. Знает живое существо. Джива, джива. Здесь говорится. Атьятма. Я есть, я существую. Это сознание, сознающая энергия. Но она не знает, кто она, кто. Как это описать, она не знает. Почему? Есть момент, есть пример. Маленькая джива, у нее проблемы. Она попадает под влияние разных вещей материальных. Вот в чем проблема. Ее взгляды меняются. Я это, а потом то, а потом это. Я молодой, а потом я уже взрослый, а потом я уже старый. Я здоровый, я больной, я красивый, некрасивый. Меняется тело, меняются все представления. На нее влияет материальная энергия. Вот, она попадает под влияние. Материальная энергия, атьятма. Отсюда она думает об этом разнообразии, как о материальном. Но здесь говорится, пара-брама, пара. Пара означает выше, другое обозначение. Пара выше, он нематериальный. Почему же он попал под влияние материи, низшей энергии? Сознающее живое существо попало под влияние мертвой природы. Каким образом? Это тоже одно из свойств души. Она может себя отождествлять, сливаться, соединяться с чем-то. Это свойственно. То, что я люблю, я себя отождествляю с этим объектом. Вещь ли это, предмет ли это, человек ли это. Это одна из свойств души, способность проникать при помощи любви, привязанности, проникать в суть того или иного явления. Если вы не любите какого-то человека, вы никогда не поймете его. Если вы не любите какое-то дело, вы никогда не поймете ценность этого. Но как только вы чувствуете любовь, к чему бы то ни было, сразу же вы чувствуете, это ценно, это важно. Это способность проникать внутрь при помощи любви. Потому что когда вы притаите бхакти, любовь к Богу, вы проникаете в божественное сознание. Это наша истинная природа, индивидуальность, духовная. Потому что Кришна говорит, все это мои частички, духовные частички есть, высший дух есть, частички духа. И мы составные частички Бога. Мы не принадлежим материальной природе. Прабхупада дает пример. Вода по определению чиста. Когда мы говорим слово «вода», мы имеем в виду прозрачную чистую воду, какая она есть. Но она падает с неба, она падает в пыль. Она падает прямо на землю. И сразу увидите, что она грязная вода. Как так случилось, она была только что чистая. Когда вы говорите «грязная вода», Прабхупада объясняет, это неправильно. Вода не может быть грязная. Грязь – это не вода. Грязь – примесь к воде. Вот таким примером можно понять, каким же душа становится материальным телом. Это примесь. Но здесь при этом говорится, что эти тела мы создаем. Карма – это деятельность, которая создает новые тела. И даже в течение одной жизни мы хотим создать определенное тело, которое имеет образование, богатство, положение. Это тело отличается от того, кто не имеет образования, богатства, положения или красоты, или связи. Не так ли? То есть, идя просто в институт учиться или в школу, мы создаем себе будущее тело, которое займет то или иное положение в обществе и обретет те или иные способности, способность влиять, могущество и таким образом способность наслаждаться жизнью. Зависит от того, какие мы усилия приложим в прошлом. Поэтому люди за все сил работают, трудятся, учатся, добиваются, чтобы они знали, что тело развивается. Например, плохая память можно развить. Слабая мышечная система можно развить. Не хватает ситх или внутренних способностей, силы. Йога можно развить. Таким образом, мы готовим новое тело. Путем своей деятельности тело меняется. С другой стороны, если человек принимает интоксикацию долгое-долгое время, вы его не узнаете через это время. Боже мой, скажете, как с тобой? Это ты? Трагично. У тебя очень странное тело какое-то стало. У тебя было тело лучше. Как с тобой это произошло? А он выполнял определенную деятельность, карму. Тело изменилось. Здесь об этом говорится. Что на самом деле этот мир сотворен нашей деятельностью. Изначально, когда произошли мужчина и женщина, они были чистые. Изначально, говорит, Брама создал только чистых женщин. И два противоположных пола, они были чистые, чистые мысли, чистые качества. Все было практически духовно. Но позже сами живые существа, они изменили свою природу. Вы скажете, а как можно иметь свою неизменную природу? Адхьятма не меняется, Браман не меняется, не изменит. Каким же образом? Вот для этого и существуют гуны материальной природы. Вот почему я к ним прибегаю, чтобы изменить себя, свою природу. Мне нужно прибегнуть к материальной природе, гуны, различные состояния и качества материальной природы. С чем себя отождествлю? В то я превращаюсь. Янти девах врата, девах питри, янти питри врата, будто не янти, будьте джайят, янти мати джинопи мам. Если поклоняетесь полубогам, попадаете на планету полубогов, живете там, в раю. Поклонение – это определенная деятельность, карма, определенная жертва, карма для жертвы. Если совершается, мы попадаем в рай, здесь говорится. Если поклоняемся предкам, которые ответственны за наше существование, попадайте на планету предков, Питрилока. Говорят, она выше рая. Это планета. Это не райская, это высшая планета, Питрилока. Это отдельный уже разговор об этих локах. Если кто-то поклоняется при помощи черной магии, призраком и духом, чтобы получить какую-то выгоду от этого, он рождается среди них. Призраком или духом в следующей жизни. Карма меняет тело, говорится. И если кто-то поклоняется Богу, он живет с Богом, говорится в этом стихе. То есть деятельность, карма. Поэтому бхакти-йога – это тоже деятельность. Или карма-йога. Есть карма-йога, при помощи которой можно возвыситься куда угодно. Здесь описывается панча-ягья. Многие люди, которые знают ведическую культуру, они следуют этой традиции, потому что в рамках материального мира высшее наслаждение может испытать только в раю. Все люди, следующие в ведической культуре или каким-то религиозным системам, они знают и слышали про рай. Если ты совершаешь благочестивые действия, терпишь здесь лишения и муки, становишься святым здесь, при жизни, ты достигаешь этого рая вот таким путем, развивая райское сознание жертвенности. И там все такие, ты приходишь на ту планету, там все такие, как ты, все жертвенные, там все святые, какой же это рай вообще, не смотрите. Вас сразу встречают, вас там прославляют, там для вас все это делают, и вы тоже для всех все это отвечаете, это никогда не кончается, этот обмен. И сама природа райская, она благоволит этому обмену. Богатства несусветные, возможности наслаждаться несусветные. Там нет никакой конкуренции, борьбы за существование. Никто не ходит на работу, не зарабатывает деньги. Заводов нет, фабрик нет. Деревья желания кругом. красивые вокруг тела, мужские, женские. Все счастливы. Жизнь долгая. За всю свою женщина рожает только одного ребенка, никакого времени. И то перед уходом. Я так слышал, я не знаю. Я не был в раю давно уже. Мне кажется, там никогда не было, не помню. Но по определению могли быть там тоже. Мы с вами уже имеем большой опыт, раз дошли, доросли до Кали-юги, где мы только с вами не были. Нас хоронили на всех кладбищах мира уже. О-о-о-о. Теперь нам все это надоело, мы хотим повторять Хари Кришна. Да, преданные не интересуются раем. И суть в том, что веды для таких людей дают вот эту панча-ягью. Вы совершаете определенное действие, чтобы попасть на высшую планету. Нам наслаждайтесь жизнью. И уже все готово, что вернуться обратно в хорошую семью, чтобы снова совершить такую же ягью. При помощи этой яги можно попасть в рай. Но вы заранее это делаете. Замкнутый цикл, замыкаете ее, эту ягью. Вы делаете такую ягью, чтобы достичь райской планеты, снова вернуться в такую же семью, где вас научат проводить такие жертвоприношения. Вы снова совершите такое жертвоприношение, чтобы снова попасть в рай. С дождем упасть на землю, мужчина съесть зерно и снова воплотитесь, чтобы снова совершить эту ягью, когда вырастете. И снова попасть в рай. Здесь вы работаете, там отдыхаете. Работаете, отдыхаете. Карма кончается — на работу. Заработали — отдыхаете. Деньги кончатся — снова на работу. И мы привыкли к этому циклу. Не так. Замкнутый цикл. Вот такие существуют жертвоприношения. Здесь они описаны. Можно последовать этому процессу. Тот, кто последует правильно, получит такой результат, говорится. Веды утверждают. Можно получить такой результат. Собственно, карма, она предназначена для яги, но это мало кто знает. Если карма не совершается как ягья, жертвоприношение в духе отречения и преданности, тогда карма становится викармой. Вот эту градацию очень трудно понять. Где, когда карма становится викармой? В какой момент? Это также трудно понять, в какой момент вы засыпаете именно. То ли прямо сейчас спите, какой вот момент назвать сном? Что в каждый момент времени вам кажется, что вы бодрствуете, что вы ясно мыслите. Очень сложно понять, когда же карма становится ви-кармой. За это отвечают детали нашего существования. Мелочи, как мы говорим. Мы говорим, ну это мелочи жизни. Вот так вот все и происходит. Майя, она действует именно таким образом. Чуть-чуть. Незначительно. Чуть-чуть же можно, верно же? Вообще-то нельзя, конечно. Но чуть-чуть можно. Как, если вы говорите своим друзьям, знакомым, я больше не ем мясо, я больше не выпиваю, я больше не курю. Глупостями больше не занимаюсь. Ну, говорит, ну это понятно, ну чуть-чуть же можно. Ну праздник, потому что. Для них это нормально. Это понятно, что нельзя. Ну чуть-чуть же можно. Чуть-чуть всегда можно. Вот это вот чуть-чуть, вот эти вот детали, на них основывается викарма. Вся греховная жизнь. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. И кругом однополые браки уже. Таков результат. Это все по чуть-чуть происходило. Вот кто-то опыт имеет, это по чуть-чуть, понемножку происходило. И происходит сейчас, по чуть-чуть, поэтому Прабхупада говорит, есть принципы, духовные принципы. Если говорите, что душа неизменна, принципы должны быть тоже неизменны. Вот это духовная практика уже. То есть вы принципы не меняете. Отказ от мяса рыбы яиц, преданный такой фанатик. Преданный будет смотреть каждую упаковку, что там еще в состав входит. Вот чуть-чуть, там полграмма костной муки, все, не годится. Кришна не ест такое. Материалисты все в шоке. Вот это да, вот это сознание Кришны. Опасная организация какая. Вот не проникнуть туда майи, знаете, вот уголку не вставить. Так вот преданный следит своими принципами регулирующими. Принцип не меняется. Вот таким образом преданный относится очень строго к своей жизни. И тем не менее, вы не можете избежать нечистоты, потому что вы не курите, но проходите мимо, кто-то вдохнул вам никотином, и вы закурили. Как же быть в этом случае? Проходите мимо кафе, и там и запах мяса, вы вдохнули все эти пары. Это не важно, говорится. Важно в отношении, ваше отношение к принципу. Вот что важно. Волей-неволей вы можете чему-то не следовать, потому что вообще человек должен в чистой среде, но в городах нет чистой среды. Нет чистых продуктов в магазинах по определению. Но мы делаем это. Важно отношение к этому, важен принцип. Сознание Кришны Прабхупады, говорит, важно. Поэтому преданные, они в любой ситуации остаются чистыми. Как? действуют согласно месту, времени, обстоятельствами. Они не извлекают чувственных наслаждений из окружающей среды. Хотя даже идут на компромисс иногда. Но чувственных наслаждений не извлекают. Это принцип. Когда вы вдыхаете пары из кафе, вы не наслаждаетесь этим. Когда вы вдыхаете чужой дым табачный, вы этим не наслаждаетесь. Вот и все. Вы защищены. Ваше сознание чисто. Ничто не осквернит сознание такого человека, говорится. Оно остается чистым, как лотос, даже находясь в грязной воде, он остается все равно чистым. Он не соприкасается с гунами материальной природы. Он не извлекает чувственных наслаждений. Живя в материальных гунах, он остается духовным, чистым. Душа наслаждается только отношениями с Богом. И интерес заключается в том, что сменить тело каждый хочет. Уже прямо сейчас, неважно сколько нам лет, мы хотим улучшить свое существование. Зачем бы люди ходили в эти фитнес-клубы там, или еще куда-то? Или... Хотят сменить тело. Не удовлетворены вот этим состоянием. Хотят лучше тело. Чтобы кожа была лучше, чтобы глаза были красивее, чтобы зубы были крепче. И мускулы, и все остальное, и рост, и осанка. Все хотят править, совершенствовать свое тело. Это карма называется. Но на самом деле... Тело совершенствуется не усилиями человека, а гунами материальной природы. Паракрити крияманани, гуная кармани сарваша, вимутхатма аханкара картахамати манеты. Душа ничего не делает, все делает материальная природа. Паракрити крияманани, она все творит, материальная природа, мы ничего не можем сделать. Просто соприкасаясь с атвагунами, получаем прекрасный облик, внешний, чистый, ясный ум. Где мы взяли его? Он уже есть. В сатвагуне. Может, добрались до сатвагуна, дотянулись и взяли оттуда это тело. Оно уже есть. Каждый может заговорить стихами, если раздает определенную способность. А это уже есть человек. Если он дотянется до этого уровня, он проявит определенные качества. Так же, как душа. Мы, как только мы добираемся до этого уровня, проявляем все духовные качества. Характер, походка. Аджуна, как он ходит, как он сидит, как он говорит. Каковы признаки трансценденталиста? Все признаки проявятся. Откуда у нас все это есть? И пока мы взаимодействуем с гунами материальными, с низшими, мы не можем быть достаточно красивы, достаточно чисты, достаточно умны. Это невозможно. С низшими гунами природы, как же мы себя изменим? Фитнес-клуб ходя? Или путешествовать на хорошей машине, но качество остается те же самые. Более того, чем больше мы общаемся с техникой, с механизмами, тем больше мы соприкасаемся с гунами невежества. Вот какая вещь, мы становимся безличными. Мы привыкаем, нажал педаль, она поехала, и все. Вы с ней не разговариваете, вы с ней не общаетесь. Я не критикую машины сейчас, мы без машины не обойдемся, я согласен. Но мы говорим о гунах материальной природы и о душе. Душа живая, ей не свойственно общаться с мертвой материей, с механизмами. Или с другими живыми существами, как с механизмами. Вот ты эту работу делаешь, ты эту, они командуют, они берут власть, деньгами управляют, но они не знают друг друга при этом. И знать не хотят. Даже. Важно, чтобы выполнял свою работу. А ему важно получать зарплату за эту работу. Не потому, что один любит другого и говорит, вот тебе служение хорошее, пожалуйста. И не потому он работает так, потому что любит хозяина, а потому что он деньги за это получает. Чанкази. Да, это мусульманский правитель, я слышал. Он, когда видел Господа Читания, он сказал, что ты верховный личность Бога. Это не человек, это Бог. Потому что Господь Читания, когда находился в трансе в одном месте, в экстазе, ему служили тысячи, тысячи, сотни тысяч людей. Говорит, миллионы собрались там. И все хотели что-то для него сделать. Чанкай сказал, это аватар, это не человек. Подданные спросили, а почему так уверен? Ваше Величество, Аллах, Бог, но ты сейчас утверждаешь, что вот среди этих индусов вот этот человек, который мы видим, он Бог, почему так решил? Ему нужно поклоняться как Богу? Он говорит, это очень просто, посмотрите, я ваш царь, и вы мне служите. А почему мне служите? Он посмотрел на них, и все смутились. Да, но мотивы разные, тут сложно сказать вслух что-то. Потому что я вам плачу деньги, вы служите. Он снова посмотрел на них, и они молчали. Но если я вам не буду платить деньги, вы будете меня слушать? Он посмотрел на них. Они снова молчали. Сказать «да»? Он сказал: «Докажи, давай я тебе не плачу деньги, служи мне». Невозможно. Невозможно. В этом мире это невозможно. Но посмотри, он никому не платит. И никому не угрожает. И они от него никак ничем не связаны, независимо материально. И они ему служат с утра до ночи. Это не человек, это Бог. Потому что служит в знании. Вот, вот что требуется. Служение в знании. Служение в невежде – это различные формы эксплуатации или выгод. Это все соприкоснение с гуной материальной природы. Пока у нас есть материальная выгода, мы выбираем какие-то низшие гуны природы для общения. Почему? Мне это выгодно. Она мне не нужна, эта материальная гуна. Я душа, но мне выгодно в этом мире устроиться таким образом. Я выбираю гуну невежества, гуну страсти. И меньше всего гуну добродетели. Например, гордость. Что-то люди выбирают ее. Скажем, смирение, говорит, хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо, вот когда вы смиренны, вы подошли ко мне, все смиренны, вы будьте смиренны, это очень хорошо. Я не против. Я даже рад. Но что касается меня, нет. Если я буду смиренным, как я добьюсь чего-то в жизни? Ну как я сделаю, если кругом люди такие гордые, такие сильные, и я буду такой смиренный, да меня любой просто ноги вытрет. Я не смогу достичь какой-то высокой цели. Нет, я выбираю гордость. Мы читаем историю Прохлада Махараджа, такой смиренный, любящий такой, мудрый, духовный, наполненный. Прохлад Махарадж, такой царь. И Хираньякашипу мы читаем, какой великий демон, какой гордый, какой высокомерный, какой могущественный, какой властный. Все подчинил себе. И какой же образ привлекательный сейчас? Прохлад Махараджа или Хираньякашипу? Люди выбирают Хираньякашипу, Хираньякашипу, Хираньякашипу. Ну, конечно, демон, плохой, плохой парень. Но я хочу быть таким, как он. Сильным, чтобы меня боялись, могущественным. Волей-неволей, почему есть такая тенденция? Хотя мы различаем добро и зло, выбираем мы плохие вещи часто очень. Потому что мы соприкасаемся с гуной материальной природы. Они вошли в наш разум и становятся нашим принципом жизни. Мы говорим, невозможно жить по-другому. Как материалисты, они же удивляются, вы не едите мясо. А что же вы тогда едите, как можно жить вообще без этого? Гуна вошла в разум, и они... думает, что без этого я просто умру. Ум воспаляется. Пропагандист, даже алкоголик так думает, если я сегодня не выпью, я точно умру. Наркоман думает, потому что если я не приму дозу, я умру сейчас, у вас тут на глазах просто. Воспаленный ум. Это проблема уже ума. Это гуны вошли в ум и разум. И человек не знает, как изменить свою жизнь, каким образом. Потому что я не просто не могу отказаться от этих вкусов, я страдаю, когда отказываюсь от этих вкусов. Я страдаю без водки, без сигарет, без женщин. Без того, чтобы отомстить кому-то, я страдаю. Я не могу простить, я не могу спокойно жить, пока не разобью ему нос. Или не застрелю этого человека. Это гуны проникают в разум, материально, это не шутка, видите? Вот так в этих гунах материальной природы люди творят себе новые тела, созданные для мести, для гордости, для того, чтобы утвердить свою власть и становятся... тигром. Вы заметили такую интересную вещь? Чтобы убить человеку кого-то, нужно оружие. Идите, пойдите, убейте корову без оружия, без веревок, без ничего. Это сложно. Это сложно. А тигр может, он оснащен. Кто оснастил его? Гуны материальной природы. Как? Он создал тело в прошлом. Это душа, на самом деле, это не тигр. Это душа, это живое существо, которое это тело получило в соответствии с прошлой кармой, деятельностью. Это брахман. Его вечная природа атьятма. Он неизменен, индивидуален. Но смотрите, как он изменился. Он стал тигром. Вы не узнаете даже его. Кто был в духовном мире? Каким-то пастушком, мальчиком, а здесь он тигр. И на вас смотрит, облизывается. И не узнает вас, смотрите. Он вас даже не узнает. Далеко ходить не нужно, причем здесь даже тигр. Как только у кого-то появляются большие деньги, вас тоже может уже не знать. Разве нет? Разве нет? То же самое происходит. Тело материальное, оно отождествляется с материальными предметами, объектами. Вот так оно меняется. Меняется тело ума. Большие деньги, значит, меняется тело ума. Тело физическое то же самое, но отождествление другое. Поэтому прыть у них разная. богатых людей и бедных людей. Прыть разные. Разные шакти. Вот. Вот так меняется тело. Приобретается определенные шакти или теряется шакти, мы видим. В процессе каком-то человек либо сильнее становится внутренний, либо слабее становится внутренний, а потом уже меняется тело. Я знал одного человека маленького, 1,40 м, что-то такое. Еще и худой. Да, вот такой, вот такой был маленький. Но он пугал всех вокруг. Одним своим голосом. Посмотришь, что скажут, и все просто трепетали. Большие, сильные люди боялись его. Такой шакти у него был. Накопил шакти. А какой шакти? Он был абсолютно уверен, что ему никто не опасен, не страшен, что сильнее всех. Вот и все. Вот что люди хотят, вот такими они стать хотят. И для этого они хотят накопить побольше денег, построить крепкие дома, чтобы не бояться никого, ничего. Но это страх, на самом деле, заставляет их действовать. Как же они освободятся от страха? Как же они стать бесстрашными, если страх гонит их в эту сторону? Все эти большие дома и прочее, это просто страх существования, просто страх жизни. Бесстрашные люди принимают отречение. Вот это означает бесстрашие. Это говорится в Писании, что красивый человек очень боится старости, боится потерять красоту больше всего. Богатый человек очень боится стать бедным. И всякий воплощенный боится смерти. И только развив отречение, человек освобождается от всех страхов. Отречение означает, я душа, а не тело. Вот и все. Не нужно творить новые материальные тела. У меня есть вечное тело. Оно нетленное. Оно блаженное, как здесь говорится, неразрушимое. Оно частичка Бога, связано с Богом постоянно. Оно самодостаточно, поэтому. Нет больше необходимости ни в чем материальном. Это сознание. Такой человек даже, когда ест или спит, что бы он ни делал, он не отождествляет себя с этой деятельностью. Поэтому о нем не говорят, что он ест или спит. Он не ест и не спит. Сознание его не принимает в этом участие. Душе не нужна эта материальная пища. Это делает тело, поскольку оно просто голодное. Это делают гуны материальной природы. А живое существо наблюдает этот процесс, как тело ест, сейчас заправляется. Вы машину заправляли на заправке? Вы рядом стоите, наблюдаете просто. Вот она заправляется. Не то, что вы наслаждаетесь, бензин пошел. Вы входите мистически в эту машину и чувствуете, как хорошо, бензинчик пошел. Смотрите, по жилам, прям по сосудам. А потом ключ зажигания зажигаете, и огонь пошел по вам. Это вы отстранены, вы не связываетесь с этим процессом машины. Но наблюдаете, у вас есть там все эти приборы, скорость. Там, смотрите, как насколько изношены или не изношены колеса. Покрышки. Все это вы наблюдаете для поддержания лишь этого тела. Но не для отождествления или гордости. Не так, что вы едете на джипе и думаете, я джип. Это происходит с людьми. А ты кто такой вообще? На самокате едешь. Имей совесть, в конце концов. Я тут на джипе еду. Да. Вот это отождествление. Вот это значит, мы создаем новые материальные тела. Как только мы меняем машину, меняются отношения сразу же. Сразу становится важным, на какой машине ты ездишь. Если у меня машина высшей марки, то для меня это важно, чтобы мои друзья были на такой же машине. Иначе дружба уже невозможна будет. Это отождествление. Это ложное эго. Это обман, иллюзия. Истина описывается здесь. Акшара, трансцендентный, вне материи. Парамам, высшей материи. Ты высшей материи. Что ты тут ищешь? В низших гунах природы? Зачем тебе, если ты высшей материи? Ты выше, все есть у тебя. Как одна ученица сказала Индрумен с вами перед уходом из жизни, говорит, я во Вриндаване это было. И она сказала, что я не уверена, что я вернусь к Кришне. Почему? Спросил духовный учитель. У меня много привязанностей. А к чему ты привязан? Говорит, я люблю помидоры. И что же гуру сказал? Забудь про помидоры. Нет, говорит, в духовном мире там много помидоров. Там даже больше помидоров, чем здесь. Там они лучше, чем здесь помидоры. Почему ты думаешь, что там нет помидоров? Дети говорят, что это подобно дереву баньяна, но отражается от истинного дерева духовного мира. И поэтому растет вверх корнями здесь. Отражение это. Все, что мы ищем внизу, вглубь потери идет, уходит в невежество. А истина вверху, корень находится вверху. И оттуда начинается истинное дерево духовного мира разнообразия. И все, что есть духовное, отражается здесь, несколько искажено. Здесь не такие вкусные помидоры. А если они еще отражаются как ГМО, еще хуже становится. Это отражение в отражении, в отражении, в отражении. В конце концов, мы даже вкуса толком не знаем, что такое помидор сейчас. Знаете, у меня новое поколение жалко, потому что я знаю, что такое вкус помидоров настоящий. А вы никогда не сможете понять, что такое настоящий вкус помидоров. Очень сожалею. Когда я был на Дальнем Востоке несколько лет назад в Хабаровске, мне принесли ягоду за обедом. Черника была. Черника, клубника, малина. Что-то еще. Малина вот такого размера. Я не шучу. Черника чуть поменьше вот такого. Клубника вот такая. Модифицированное все. Вид просто потрясающий, как будто с Вайкунги, с райской планеты откуда. Попробуйте на вкус. Никакого вкуса вообще. Разбавленная водой. Вкус черники, разбавленный водой, каким-то раствором еще. Вот, чувствуете так. Потому что я знаю настоящий вкус черники. Здесь ее нет, настоящей черники. Нужно ехать на север за черникой. Так же, как здесь, вы никогда плов узбекский не приготовите. Нужно ехать в Ташкент, чтобы попробовать настоящий плов. Поэтому, если хотим понять настоящий вкус духовного мира, это нужно достичь Вайкунги. Здесь всегда смешан с чем-то, модифицирован, отражен. Это дерево отраженное в этом мире. А зачем нам эти отражения, суррогаты? Мы же понимаем, они не нужны, но мы их выбираем. Выбираем, чтобы продлевать свое материальное существование. Они все равно необходимы нам. Чтобы продлевать материальное существование? Нет. Прабхупада сказал, предлагайте Кришне. Не продлевайте материальное существование. Свою пищу предлагайте Кришне для этой цели. Развивайте с ним любовь. И все. В результате вы будете есть то же самое и иметь то же самое, но не будете привязываться и отождествлять себя с материей. И вы осознаете, что вы есть душа, бессмертный брахман, акшара, трансцендентный парам, выше всего, и больше никогда не будете создавать новые себе материальные существования, рождение, смерть, рождение, 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 смерть. Все кончится на этом. В Гите все об этом только говорится. Как же душу освободить? И как она связана, вот эта тема кармы, гуны, все это описывается здесь. И что такое душа, тоже описывается здесь. То, чем себя на самом деле нужно отождествить, самим собой, найти себя, здесь это описывается. И когда мы получаем всю информацию, наступает самый важный ответственный момент. Когда вы изучили Бхагавад-гиту, вот тут начинается настоящий ответственный момент. Теперь, обдумайте все это, Кришна говорит в конце Бхагавад-гиты. И поступайте, как пожелаете. Очень важный момент. Это не шлоки, которые нам приказывают что-то. Нет, это для осмысления. А потом вы должны это осмыслить сами. Это очень важный этап. И поступать, как мы понимаем, слушая свое сердце, применяя разум. Не применяя разума и сердце, мы не сможем достичь цели. Поэтому мы видим, что хотя мы можем читать Бхагавад-гиту, Священное Писание множество раз, все же нам трудно достичь цели. Почему? Нужно осмыслить и применять свой разум, свое сердце. Прабхупада создавал движение сознания Кришны как движение независимо мыслящих людей, так он назвал это. Independent, так по-английски. Независимо мыслящие люди, вот что он говорил. Которые изучают Бхагавад-гиту и становятся самостоятельными в своей жизни. Независимыми. Если говорится, что такой человек не зависит от материальных обстоятельств, от гун материальной природы, становится свободным. Так вот, очень важно это осмыслить то, что мы изучаем, и применять, собственно, используя разум будхи. Вот это называется будхи-йога или бхакти-йога. Иначе, если мы не сможем разум применить в этом направлении, в свое сердце, то сердце притянется к гуны материальной природы, вкусами материи. Нам нужен всегда какой-то вкус. Мы не можем жить без вкуса. Если нет духовного вкуса, если я это делаю лишь по указке и внешне, и вкуса в этом нет, меня все равно будут соблазнять материальные вкусы. Потому что вкус необходим в жизни. Счастье необходимо. Но в Гите говорится, когда человек это исполняет, используя разум, сушупкам, картум, авиаям, это сопровождается радостью. Это обновляет его душу, обновляет его чувства, освежает постоянно. Такой процесс. Это сознание Кришны. Поэтому мы не должны думать, что просто следуя правильным предписаниям, мы можем только благодаря этому чего-то делать. Нет, это лишь начало. Прочитать, что такое гуны, кармы, правила предписания. А затем нужно осмысление и научиться применять при помощи разума индивидуально. Поэтому в сознании Кришны Нет господства, нет необходимости господствовать и управлять кем-то таким образом. Властвовать над кем-то, потому что человек должен идти собственным разумом, будхи. Это называется самоосознание, самодисциплина, самоконтроль. В материальном мире никакого самоконтроля нет, их контролируют людей. Политика или экономика, мы под жестким контролем, мы повязаны все этим контролем. Иначе ничего не получится. Нужна организация, которая будет контролировать, дисциплинировать, требовать, наказывать, поощрять, манипулировать деньгами, интересовать. Но духовная жизнь не такова. Это самоосознание, самоконтроль, самодисциплина, самомотивация, чистый мотив в сердце, любовь к Богу. Вот это требуется в Гите Кришне в последнем стихе. Обдумай и поступай, как пожелаешь. Найди в себе эти желания, не просто составляй себя. Кришна всепривлекающий у нас. У всех есть такое желание. С какой-то стороны или с той, или с другой мы заинтересованы в Кришне. Он все равно всем нравится. И вот с этой стороны мы должны начинать применять это знание, чтобы всегда поддерживать свой вкус преданного служения. И сегодня у нас также день посвящения. Поэтому я... День посвящения, у нас один кандидат получает первое посвящение Харинама Дикшу. Карина? Здесь, да. Ну, пока... И два кандидата получают, они уже имеют Харинама Дикшу несколько лет. Они получают Гаятри Мантру сегодня. Поэтому я пару слов скажу о том, что важно помнить в этот момент посвящения. Это важно для всех, кто уже имеет посвящение, или ждет посвящения, или получает посвящение. Это то, что мы не должны забывать никогда. На протяжении всей своей жизни поддерживать острую память этих наставлений, которые дал Шрила Прабхупада. Воспевая святые имена, мы, несомненно, общаемся с Богом, лицом к лицу. Подтверждают шастры и опыт всех ачарьев. Лицом к лицу. Но. Мы хотим также это почувствовать. Именно так, как написано. Лицом к лицу. Лично общаться с Кришной. Это опыт уникальный. Это самая возвышенная наука о душе, говорится, когда душа общается с Богом, проявляя все свои грани природы, индивидуальности, любви, служения, разума. Высший уровень. Выше преданного служения. Шастра не находит никакой другой деятельности. Она прославляется Шримад Бхагаватам, она прославляется в Бхагавадгите как преданное служение, что такой человек именно душа самая дорогая Господу. Выше отношений не бывает. И в центре этих отношений воспевание святого имени. Если мы привязаны к кому-то, к какой-то личности, имя не исходит у нас из ума, из языка этой личности. Потому что имя это и дает нам эту память и связь с этой личностью. Мы повторяем эти имена, иногда их как-то меняем, ласкательно, знаете, склоняем как-то так. В этом удовольствие испытываем. Общаясь с именем. Но тогда, когда мы знаем эту личность очень хорошо, любим ее. Если мы не знаем и не любим личность, имя как бы пустое. Ваня, у меня нет друга Вани, знаете. И сына Вани, то я говорю Ваня, но это пустой, для меня прохладный звук. И постоянно кто-то есть Ваня, ну и что, кто-то Вася, кто-то Петя. Ну, я не знаю таких. Но как только вы любите, появляется раса в имени вкус. Вася. Ваня. Я помню, как все было, Ваня. Ох, Боже мой, Ваня. Я вспоминаю, погружаюсь в экстаз. В эмоции, раса начинается. Потому что имя мне больше и больше пробуждает. Я начинаю вспоминать, больше и больше вспоминать, говорить об этом. Когда мы приезжаем к матери, она начинает вспоминать все мои детские дела. Что-то там я творил, я уже не помню, она мне все вспоминает это. И она так это вспоминает, что уже и плакать начинает, и смеяться начинает, и вместе с ней такая раса, знаете, такой вкус. Вот так же можно вспомнить Кришну. Вы скажете, ну я же не знаю, как буду повторять его имя. Да нет, вот он здесь говорит, вы уже знаете его интеллект, его качество здесь описывается. Но как он к Арджуне относится, какие потрясающие вещи он говорит. Его игры описываются в Бхагавата, в Пуранах. Если мы это служим из верного источника, нам дорого становится все это. И мы воспеваем Харе Кришна мантру уже со вкусом, уже в знании дела, и потом убеждаемся, что воспевая Харе Кришна мантру, это пробуждает мои личные неповторимые отношения с Богом. На самых первых этапах преданного служения преданный обычно видит сны какие-то. Кто-то Кришну увидит, сразу поверит, кто-то Прабхупаду увидит. Но это очень большой импульс дает. Потому что Кришна посылает эту возможность, эту связь, напомнить о себе. Если мы хотим воспевать его имя, Кришна сразу помогает, откликается на это. Знаете почему? Например, я не знаю Ваня, Ваня не знает меня. Ну и что? Ваня. Ничего толку, никакого толку от этого имени нет. Ну а если я не знаю Кришну, а Кришна помнит меня, будет результат? Видите? Будет. Йога-то не разрывается. Он помнит меня. Сын может забыть отца, а отец сына не забывает, говорится. Вот таким образом повторение Кришны, Кришна радуется и сразу напоминает о себе. Ты правильно повторяешь, правильно, я здесь, я в этом имени. Твой гуру сказал правду, Шопрупа сказал правду. Это истинный путь. И сердцем мы начинаем все это понимать непосредственно. Говорит, я изнутри сердца развею все неверство, но встает на путь преданного служения. Я изнутри помогаю ему, он говорит. Каждый имеет этот опыт. Практики. Если следовать правильно наставлениям Шопрупады, духовного учителя, мы сразу получаем этот контакт. Это называется дикша. Для этой цели, чтобы мы могли это ощутить, непосредственно воспринимать. Протягши вагамам, тхармям, протягши, значит, непосредственно, вот прям потрогать. Так же, как съедаете пищу, вы сразу чувствуете, что вы насыщены. Все, протягши. Даже повторяете мантру, святые имена внимательно, вы сразу чувствуете, как вы наполняете сознанием Кришны, энтузиазмом, счастьем, легкое. Вы начинаете понимать, что нужно делать, что не нужно делать. Все, проясняется. Но для того, чтобы воспевать святое имя, улучшая его, это воспевание, прогрессировать в этом, в этой практике, необходимо избегать действия оскорблений. Это очень важный момент в день посвящения, получения харинама дикши. Это то, что нужно глубоко запомнить. Первое оскорбление, которое можно совершить, практикуя святое имя, искать недостатки у преданных или критиковать за какие-то недостатки тех преданных, которые посвятили свою жизнь воспеванию святого имени и распространению славы святого имени. Это серьезное, очень серьезное препятствие. Если кто-то так поступает, он теряет вкус к воспеванию. Когда-то, помню, мы встречали моего духовного учителя в Москве зимой, какой-то 90-е, может быть, 2000-й год был, не помню. Зима была очень холодно, боже, такая холодина, и он там несколько часов был на улице, там где-то в аэропорту, где-то еще, весь промерз, и вот ночью, 12 часов ночи он приехал на квартиру. Я уже уснул, это время проснулся, в Гамче вышел. Вот Москва, зима, лютый мороз, холод, гуру приехал. Все дрожат, слуги, он тоже холодный и говорит, очень холодно. Вот жалуется. Говорит, Махарадж, не жалуюсь, зима же на улице. В Индии-то тепло, но здесь, в России, здесь всегда так холодно. Всегда, ну что делать? И в квартире тоже холодно, потому что на улице холодно, но нет тепла, ну что делать? Говорит, ну хорошо. А преданные ждали его в 12 часов ночи. Говорит, хорошо, даршан сейчас будет, потому что времени не будет другого. Задавайте вопросы. Пошел в холодную комнату. Что-то мы стали на горячее молоко кипятить, чтобы разогреть его. И давайте вопросы. Все ждали, все вот смотрят на него. И, наконец, кто-то поднял руку. И такая была атмосфера, знаете, уже духовно напряженная. Он говорит, да, давай вопросы. И преданный сразу забыл вопрос. Я говорю, Махарадж, сейчас, подождите. Да, вот, есть вопросы важные. Как он снова забыл? Как сделать так, чтобы вкус не потерять воспевание святого имени? Он то есть, то нету. И бывает, долго нету. Вот когда-то был чуть-чуть, а потом нету. Гуру Махарадж, проблема, как, чтобы вкус был постоянно? В это время подали горячее молоко и гренки, жареный хлеб, горячее все было. Но сразу стал пить молоко, ел гренки и замолчал. И все сидят, ждут. Причем вопрос слышал или нет, непонятно. Он увлекся там, пьет, хрустит гренками, наслаждается жизнью. Тут вопрос серьезный, тут вкус. У него много вкуса, у нас никакого вкуса. Ответ нужен. Мурмахарадж, Мурмахарадж, он, бойтесь! Все, а! О, Боже, что такое? И там уже все боялись, бойтесь, говорит. И опять хрусь. И пьет молоко, и все. Бойтесь сплетников, бойтесь критиков. Не общайтесь с ними близко. Они у вас весь вкус украдут. Вы останетесь без ничего, общаясь с такими людьми. Не общайтесь с теми, кто постоянно кого-то поносит, кого-то критикует. Постоянно недоволен. Держитесь подальше от таких людей. Если он иногда недоволен, ничего страшного. Можете в это время чуть подальше дойти. Потом, когда доволен, снова ближе подойти. Недоволен чуть подальше, доволен чуть ближе. Ну разве не от этого отношения портится, что все мы чем-то недовольны постоянно? Вот отношения портятся по этой причине. И воспевание теряет вкус. Потому что Кришна ко всем преданным относится равно, говорит. И к Хануману, и к паучку одинаково. Если Хануман горы таскает, паучок лишь песчинки, но равно принимается служение и то, и другое. Второе оскорбление, которое можно совершить при воспевании святого имени, считать, что имена полубогов равны имени Кришны или независимы от имени Кришны. Что Брахма творит Вселенную, Шива разрушает Вселенную. Они так же могущны, как имена Кришны? Нет таких вселенных, как пыль в воздухе. Все они исходят из одного источника. И Брахма, и Шива, и дыры, безличное множество, и все они поклоняются одному Кришне. Это Господь Читания объясняет в Читании Чаритамрите Санатана Госвами. Брахма — бесчисленное множество. И наш Брахма этой вселенной не может даже осознать своим интеллектом вселенским количество и способности других Брахм, других вселенных. И все они поклоняются тому же самому Кришне, которому поклоняемся мы, святому имени. Все успевают именно это святое имя. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, 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 Харе Харе. Третье оскорбление считает, что духовный человек — это обычный человек. И не принимать его наставления, не следовать его наставлениям. Обычно так ученик себя не ведет, буквальным образом, но он думает по-другому. Гуру — необычный человек, он великий человек, но он обычный человек. Просто великий. И когда он что-то говорит, можно что-то выбрать, а что-то можно проигнорировать, потому что иногда он тоже может в чем-то ошибаться. Или попасть под чьё-то настроение. Вот это проблема серьёзная. Если мы потеряем почтение к своему духовному учителю, очень трудно будет восстановиться в духовной жизни. Прабхупада был очень строг, когда ученики были фамильярны. Но он знает, если не станут фамильярными, они перестанут слушать. Все погибнет. Гуру должен быть определенное положение, чтобы ученики слушали его. Это положение должно поддерживаться. Гуру должен поддерживать такое положение. Он должен быть господином своих учеников. Даса. Ученик Даса. Ученица Даси. Но к своему гуру он Даса, Даса, ну Даса. Но к ученикам он повелитель. Он должен говорить, он должен слушать и принимать наставления. А иначе как продвигаться в духовной жизни? Если хочешь продвигаться в духовной жизни, принимай духовного учителя, говорит Кришна Бхагавадгите. Служи ему смиренно, спрашивай и почтение выражай. И вот тогда ты получишь знание, должен принять позицию ученика. Эта позиция очень важна. Мы принимаем позицию ученика, значит, будем избегать всех оскорблений, которые связаны с духовным учителем, с преданными, с верховной личностью Бога. Это дисциплина, это самодисциплина. Поэтому, если гуру говорит, что имя Кришны выше всего, мы должны просто принять, даже если мы не знаем об этом. Четвертое оскорбление – критиковать или поносить священные писания ведические или литературу следующей ведической традиции. Никакие писания критиковать не нужно. Никакие священные книги нельзя подвергать критике. Или судить их. Судить Бхагавад-гиту, вы знаете, да? Что-то. Мир содрогнулся, конечно. Мир просто содрогнулся, он такой факт, вот, бывает, видите. Но и даже преданные могут некоторые моменты священного писания не соглашаться или критиковать. Почему шастры так жестко говорят о семейной жизни, о привязанностях материальных? Обычно, если что-то трудное в писаниях, критикуют люди. Или трудновыполнимое, критикуют люди. В этом случае мы должны доверять и уважать священное писание. Возможно, я не понимаю это сейчас, но я должен принять то, что там написано. Пойму позже. К Священному Писанию нужно относиться уважительно. Пятое оскорбление – интерпретировать значение святого имени. Не нужно переводить все на эзотерическую основу, так сказать, мистическую основу или энергетическую основу. Есть много мистиков, экстрасенсов, не знаю, людей, которые занимаются эзотерикой. Не перетолковывайте на этот лад. Имя Кришны, сам Кришна одно и то же, нет другого смысла. Шестое оскорбление считает, что величие святого имени преувеличено в писаниях. И когда гуру говорит об этом, он просто хочет в нас вдохновить или привлечь больше последователей. На самом деле не такое оно великое святое имя. Курица. Курятник, вернее. Там куржи или петухи. А рядом дерево большое стоит, раскидистое, красивое. Дерево-то облюбовали ласточки. Стая. Они перелетали ежегодно туда, с юга на юг. И остановились, отдыхали на этом дереве. И рассказывали, у них была катха о юге. И они много про юг рассказывали вообще друг другу. И там курица одна услышала все это. Хлопала глазами. Юг, неужто? Моря, океаны, ого-го, сказки какие. А интересно. И там так тепло, и даже нет зимы. И все зеленое, и круглый год так. Вот, неужто? Надо проверить. Ласточки улетели. И курица решила проверить юг. Разойдитесь. Я сейчас полечу на юг, она сказала. Дайте мне взлетную полосу. Захлопала крыльями. Побежала. Спорхнула таки на забор, ей удалось. Перепрыгнула. И побежала на юг. Через всю деревню добежала до какой-то окраины, увидела там сад деревенский, там увидела садовника с ружьем. И вернулась обратно. И сказала, лгут все эти ласточки, нет там никакого моря. Там сад и садовник, я была на юге только что. Итак, кто-то думает, это преувеличение? Галока Вриндавана, Вайкунтха, святое имя, мифы, сказки. Господь Читания говорил о святом имени Ниджа Сарва Шактис. Там есть все энергии. Все, что хотите. И все, что даже не можем представить, там все есть. Все есть в святом имени. Вселенская форма есть. Все материальные богатства есть. Все богатства Вайкунтхи есть. Погодите, а что же так мало получают? Почему такая маленькая заработная плата? Я повторяю Хари Кришна, ну так мало получаю, почему? Вот об этом нужно задуматься. Почему же так мало получаю? Кришна говорит, в какой степени предаешься, в такой степени получаешь. Поэтому мы говорим, чем больше мы предаемся святому, тем больше мы получаем. Это в наших интересах. Не интерпретировать его на свой лад, не уменьшать значение святого имени. Не критиковать Священное Писание, не критиковать преданных. Это в наших интересах, потому что таким образом мы получаем согласно нашему преданию. Ниджа Сарва Шактис, безграничные возможности перед нами. Просто если получаем святое имя. Это инициация, значит, Харинама Дикша. Получаем святое имя по цепи ученической преемственности. Все. Есть право общаться с Богом лицом к лицу. Каждый день. Постоянно. Седьмое оскорбление. Прабхупада иногда делал акцент на этом оскорблении. Знаю менталитет западного мира. В Индии это меньше. На Западе это распространено серьезным образом. Если такое могущее ваше святое имя, то я могу иногда немножко погрешить чуть-чуть, а потом очищусь. В храм приду, на вечернюю службу попою, и все, грехи снова идут, верно же? Нет такого количества греха, который не нарушит святое имя. Ну и все. Все просто. Много соблюдать принципы, иногда не соблюдать принципы, главное воспевать, так? Возможно, говорится, если вы совершите грех какой-то, не намеренно, святыми очистит и восстановит вас. Не намеренно, случайно, не без желания. Так уж случилось. Срыв какой-то произошел. Да, оно на самом деле очистит полностью, восстановит. Но если этим пользоваться для того, чтобы грешить и каяться, это оскорбление. Вкус святыми будет утрачен. Этим нельзя пользоваться. Таким. Нельзя становиться профессиональным грешником. Как это принято, скажем. Во всем западном мире грешить и каяться, грешить и каяться, грешить и каяться. Когда они грешат, они становятся жестокими, а когда каются, они начинают плакать, сентиментальными. Вот так, жестокость, сентиментальность в этой культуре меняется постоянно. Но это не духовная жизнь. Восьмое оскорбление относится к святому имени как к процессу карма-канда, описанному в разделах Вед. Для того, чтобы улучшить материальное положение, мы читали только что, карма-канда означает подняться на райскую планету. Процесс, улучшающий материальное существование. Для этого нужно иметь соответствующий ум, чистые чувства, качества, нравственности высокие. Эта карма-канда помогает улучшить свои качества и добиться более высокого положения в обществе или в раю. Но святое имя, оно не из этого мира. Прабхупада сказал, путешествие на другие планеты, это возможно, но с одним условием. Обратно не возвращаемся. Просто посмотреть? Нет. И вернуться обратно? Для этого святое имя не повторяется. Если вы повторяете святое имя, означает, что вы достигаете Кришны и обратно не возвращаетесь сюда. Никогда. Девятое оскорбление проповедует славу святого имени неверующим, атеистам или людям агрессивным, завистливым, как говорится в Бхагавад-гите. Мы не делаем этого. Мы проповедуем всем, пока не увидим, кто по-настоящему заинтересован. Когда мы агрессора, мы не проповедуем больше. О, извините. Извините, мы просто сказали так случайно. Не для вас, нет. Что эта книга вас выводит из себя, из равновесия? Нет, не для вас, нет, простите, все хорошо. Я покажу кому-нибудь другому эту книгу. Мы не раскрываем эти тонкости таким людям, которые еще агрессивны. И даже если человек хочет получить святое имя, инициацию, дикшу, харинама дикшу, он должен подтвердить свою искренность сначала, он должен дать обеты. Четыре регулирующих принципа и 16 кругов мантры каждый день. Тогда, говорит гуру Парампара, вот такому кандидату нужно дать посвящение. Посвятить в тайну святого имя. Если он не согласен принимать такие условия, нельзя отдавать посвящение. Нехорошо это ни для кандидата, ни для духовного учителя. И тот, и другой будет страдать. И десятое оскорбление – сохранять материальные привязанности. Хотя уже выслушав множество наставлений на этот счет, что не нужно сохранять материальные привязанности. Наши анархии, наши недостатки или пороки в сердце коренятся глубоко. И в какой-то момент, повторяя Хари Кришна, мы увидим это все. Что нужно сделать? Нужно осознать отвратительность этих качеств и отказаться от этого. Нельзя продолжать жить с анартхами, воспевая святые имена. Намеренно. Это оскорбление. Одна свадьба опустила Сарю на путешествие поздно ночью после свадьбы. Сели в яхту, натянули паруса, гребцы гребли всю ночь. На утро выяснилось, что они остались в том же месте, откуда начинали свое путешествие. Почему? Вы знаете. Якорь забыли вытащить. Вот эти привязанности остаются. Эти 10 оскорблений побеждаются одним правилом. Всего одним правилом. Бхактивинода Тхакура говорит, одно правило существует. Внимательно повторять святое. То есть 16 кругов означает внимательно стараться. Это трудно. Трудно даже круг внимательно повторить. Не так ли? С полным вниманием. Даже полкруга бывает трудно. Даже несколько трудно бывает повторить. Но все же мы должны пытаться. В какой-то момент милость Кришны прольется. Он схватит наш ум и будет держать сам. И скажем, как хорошо в сознании Кришны. Боже мой, как хорошо в сознании Кришны. Сколько усилий нужно было, чтобы контролировать вот этот сумасшедший демонический ум. И как хорошо, какая свобода. Ничто мне теперь больше не мешает. Ум в руках Кришны замечательно. Это внимательное повторение мантры должно стать нашей практикой ежедневной. То есть, получая святое имя, мы должны задаться целью улучшать воспевание. Ежедневно улучшать. Это главное. Совершенствоваться в этом всю жизнь. После посвящения считается, это главная обязанность ученика воспевать святые имена. 16 кругов мантры, четко, минимум. Это главное. Ничто другое не является главным. Остальное будет второстепенным. Что бы мы ни делали в этом мире, сначала мы должны воспевать свои круги, потом все остальное. Это означает посвящение. И также два кандидата сегодня становятся браманами. Вдруг ни с того ни с сего. Но на самом деле ни с того ни с сего, потому что они повторяли святое имя стабильно эти годы. Они занимались преданным служением, служением также стабильно все эти годы. И теперь получают эту возможность ускорить свой духовный прогресс при помощи Гаятри мантры. Сегодня два преданных получают Гаятри мантры также. Это Акальтова Кришнадас из Резакне, так я понимаю, Резакне называется это место. И из Риги у нас есть Акачакра Тхара Дас, также получает Гаятри мантры. Мы должны вспомнить, зачем мы получаем второе посвящение. Послушайте внимательно. Шама дама стапа шаучам кшантир арджавам эвача гьянам вигьянам астикьям брама карма свабхаваджам. Знакомый стих? Все браманы знают его? Все браманы наизусть знают его? Верно? Или уже забыли? Да, нужно хотя бы иногда снова и снова этот стих читать. Тут нет комментария, есть перевод только. Умиротворенность, шама, самообладание, дама, аскетичность, тапа, чистота, шаучам, терпение, кшантир, честность, арджавам, гьяна, вигьяна, знание и мудрость, астикьям, религиозность, таковы природные качества браманов, проявляющихся в их деятельности. Я сейчас скажу одну вещь, основанную на опыте, на моем опыте. Опыте в сознании Кришны, так скажем. Не только мой личный опыт, я также наблюдаю общество сознания Кришны. И вот что я могу сейчас вам сказать, дорогие браманы, особенно старшие преданные. Это не к младшим относится. Если мы не зададимся целью развивать эти качества, каждый день думать об этом постоянно, сознательно не будем развивать эти качества, чистоты, терпения, самообладания, честности, смирение тоже, хотя здесь не описывается оно, так же. То в какой-то момент мы чувствуем, что у нас больше нет связи с этим движением. Почему? Мы же ожидаем признания духовного. Все эти годы практики, 10, 20, 30 лет. Мы же ожидаем признания, духовное признание. Я совершаю духовную практику. Но если не развию качество, признания не будет. Вот такая бескомпромиссная практика. Если не развию духовные качества, признания не будет. Если даже 50 лет занимался духовной практикой, но не развил духовные качества, признания не будет. Очень больно сознавать это. Как же Шачинанда Махарадж пустые имена называет это. Поэтому в какой-то момент мы должны очень серьезно взяться за святые имена, за изучение шастр, за самоосознание. Познать себя как душу нужно, не как тело. Не просто свой гороскоп, свою карму изучить. Разобраться в семейных отношениях, в деятельности, в деньгах устроить себя. Не это имеется в виду. Это тоже само собой придет. Приложится, говорится. Но прежде всего мы должны развить духовные качества в себе. Иначе крах, бессмысленно все это делать. И потом нас кто-то спросит, сколько лет уже в твоем сознании Кришны? 20 лет, 30 лет? Ну и что ты имеешь с этого? И вы подумаете, если я ничего не имею. Вот так произойдет. У меня был один знакомый преданный, который 9 или 10 лет посвятил преданному служению. Но он не успел развить необходимые качества. И однажды случилось так, что он встретил на улице свою однокурсницу, с которой когда-то вместе учились в университете. Он журналист, писатель. Она тоже. И она там уже, знаете, что-то пишет, у нее там положение, она там достигла чего-то. Она говорит, а ты где? Ты что? Что с тобой? Расскажи. Что? Говорит, ну я Харе Кришна. Харе Кришна? Как ты попал туда вообще? И сколько лет уже? Боже мой, уже около 10 лет. И она спросила его, ну и что ты имеешь? Вот так он ушел из сознания Кришны. Он вдруг понял, что он ничего не имеет. Так зачем мы приходим сюда? В мы здесь не заработаем деньги. Мы здесь не заработаем славу, мы здесь не обретем власть. Мы здесь ничего этого не получим. Мы можем только развить брахманические качества, которые привлекают Кришну. К такому человеку сам приходит и слава, и все необходимое приложится. Но он об этом не думает. Он думает, как развить свои качества и квалификацию. Все старые преданные должны обладать высокой квалификацией. Вот что важно. Поэтому, если вы уже несколько лет повторяете 16 кругов Хари Кришна мантры и готовы получить посвящение второе, вы должны знать, это путь серьезный. Недостаточно получить посвящение, нужно трудиться. Нужно развивать необходимые качества. Это трудное дело, менять себя. Вот для этого дается Гаятри мантра. Она помогает достичь освобождения, помогает избавиться от камы. И таким образом можно улучшить воспевание святого имени. Это большой шанс. Но если кто-то думает, что вторая инициация дается мне, чтобы я был выше других, чтобы меня слушались, другие подчинялись, это серьезная ошибка. Не подчинялись. Вдохновлять нужно, не подчинять. В сознании Кришны нет такого, кого-то подчинять или заставлять. Вдохновлять, проповедовать, иметь качество, знать, любить, уважать, иметь смирение. Без смирения невозможны большие знания, глубокие знания. Брахман означает духовный. Слово Брахман значит духовный. И таким образом самое важное — это развивать духовное качество нашей практики. Именно поэтому говорится, все остальное приложится, мы духовными решениями и все проблемы материальные устраним таким путем. Поэтому в Гите говорится, вот качество Брахмана, вот таким он должен быть, никак иначе. Прабхупада говорит, только по этим качествам можно понять, кто буквально Брахман или нет. Ни по шнуру, ни по рождению, по этим качествам. Вот таким образом. Вот такой важный. Хорошо. Это напутствие в день посвящения. Они серьезные, но вообще сегодня праздник. Это вообще праздник, это же посвящение. Ягья будет наверху. Мы при всех не будем прилагать жертву никого, а там наедине уже сожгем где-нибудь. Карму. Сожгем карму. Специальный обряд, чтобы карму облегчить. Одна кандидатка, которая получает сегодня первое посвящение, это Карина. Она сейчас выйдет сюда, она поклонится Шри Прабхупаде, поклонится божествам, потом подойдет поклониться духовному учителю. Потом я ее попрошу кое-что сказать. Когда мы будем ее произносить, вы знаете, что нужно делать? Да? Вы умеете же все это Так, Карина, сейчас скажите микрофон присутствие божеств, Шрилы Прабхупады, Вайшнава. Какие обеты вы хотите дать сегодня, день посвящения?
Дорогой Гуру Дев, я обещаю соблюдать 4 регулирующих принципа. Не употреблять в пищу мясо, рыба, яиц. Не употреблять одурманивающих веществ, не заниматься азартными играми, денежными махинациями и не вступать в незаконные половые отношения. Я обещаю каждый день на протяжении всей моей жизни повторять 16 кругов Хари Кришна Махамантры минимум.
Хорошие обеты. Мне нравится. Приятный тоже. Все мы следуем этим обетам уже в той или иной степени. Кто-то полностью уже принял эти обеты. Вот день посвящения полностью принимается такой образ жизни. Он дает возможность иметь связь с духовным учителем полную, такой же образ жизни, такая же миссия, такая же мантра. Таким образом, наши отношения будут развиваться в течение этого времени здесь и в будущем тоже. Пока мы не вернемся на наше изначальное место, изначальное положение. Это ответственность отношений. Имя меняется сейчас. В конце будет Давидаси, это самая главная приставка. Это красивое имя Радхарани. Это Радхарани, девочка. Она очень дружелюбная гопи. Майтри Гопали Давидаси. Теперь мы должны закончить лекцию. Может быть, несколько вопросов. Потом должны идти на Ягью. Гаятри мантру распечатали на листах? Распечатано. Два экземпляра. Один только для себя сделал. А как же качество брахмана? Вас двое, два экземпляра. Хорошо. Несколько вопросов, пожалуйста. Поскольку это также воскресная программа, возможно, появились вопросы. Да? В контексте, если Арджуна рассматривать вот это утверждение, тут немножко другой смысл будет. Там, где Кришна, там Арджуна, верно же? Они же вместе. Ну, значит, там, где Арджуна, там и Кришна. Значит, они вместе пойдут на райскую планету. Вот это в контексте Арджуны, если рассматривать. Но это говорится в контексте общем Бхагавад-гиты. Для всех людей, как бы, вот такой принцип существует для воинов. Что если они отдают свою жизнь из чувства долга на поле битвы, они достигают рая, ничего не теряют. Побеждают, получают царство, тоже ничего не теряют. Принцип. Но в контексте Арджуны там немножко другое. Они вечные спутники, они разъединяются. Общение с техникой делает нас безличными, ухудшает наши качества. Почему так происходит? Не всегда, не обязательно так. Это просто был пример в гунах материальной природы. Если вы общаетесь с техникой для того, чтобы служить людям, то фактически не общаетесь с техникой, общаетесь с людьми таким образом. Но если мы общаемся с техникой, наслаждаясь своим как бы, вот, настроением господства, контроля при помощи техники, вот это влияет на нас плохо. Например, компьютеры вот сейчас сильно влияют плохо на людей по этой причине, что там эти кнопки нажимают, вот в это настроение контролирующего человека входит. Это плохо для него. То есть для чувственного наслаждения, другими словами, техника да используется. Матхи? Просто о матхах именно? О матхах, о йогах. То есть есть много людей, которые в теле, но не все как бы стоят. Можете приглашать кого пожелаете, с кем у вас хорошие отношения, но программа организована в духе Шрилы Прабхупады. Это самое главное. То есть особенность именно нашей проповеди, что там дух Прабхупады есть. В этом особенность. Если бы не было духа Прабхупады, не было ничего особенного в том, что мы говорили. Что это все есть в переводах Кальянова, Смирнова, Семенцова и других. Но в чем особенность духа Прабхупады? Здесь могу что-то проповедовать, разъяснять, и здесь сила проповеди. Вот поэтому мы остановимся на этом настроении. Поэтому Прабхупада может приглашать кого угодно. Аллена Гинзберга, допустим. Или Битлз. Или какого-то ученого, или богатого человека. Прабхупада способен занимать преданное служение. Вот в духе Прабхупады все это занимаете преданное служение. Но не попадайте под влияние каких-то еще вещей. Оставайтесь в Прабхупаде. Если мы заметили в себе какой-то недостаток, скажем, обидчивость или мстительность, или желание с кем-то свести счеты осталось в сердце, но повторяем мантру, очистится ли это?
Да, потому что это очень сильно влияет.
Поскольку вы этого хотите, это очистится. Это главное, иметь это искреннее желание, это очистится. Если критиканы являются родители, они не квалифицированы критиканы. Им еще нужно учиться. Вот преданные они опаснее именно, когда критикуют. Что у них знание философии, у них есть посвящение. Вот тут они сбивают с толку многих людей, когда критикуют. И если, например, саньяси начнут критиковать, он все разрушит. Он просто все движение разрушит. Все начнут делать то же самое. Да, поэтому, а если родители, они просто боятся за вас, там, ну, переживают, у них боль в сердце, там критика не такая опасная. Ничего плохого не сделали с точки зрения Кришны, только с точки зрения родителей. И вы несете ответственность за то, что дали ей сознание Кришны, и родители несут ответственность за то, что они ее устранили от сознания Кришны. И тот и другой несет ответственность.
Как мне с ней поступать?
Никак, теперь она во власти родителей. Она выбирает сама. Мягко. Да, круги может читать, молиться за нее, это очень хорошо будет. Но мягко видеть. Она уже все знает, пусть выбирает сама. Пусть поиграет в компьютер, пусть делает там еще что-то, пусть она проживет жизнь какую-то. А потом вспомнит, чему бабушка учила. Когда трудно будет вспомнить. Когда все хорошо, не забывает, но когда трудно вспоминает, конечно. Как сегодня на радио ведущая спрашивала об этом. Но мы сказали, что это станет необходимостью принять сознание Кришны. Вынуждена. Когда дом горит, что вы должны искать? Пожарную охрану из Русской православной церкви или что? Уж кто может, помогите. Необходимость такова. Поэтому сейчас приходится принимать сознание Кришны. Даже это уже с точки зрения властей перемены происходят, потому что нет другого выхода. Ведь Господь читатель сказал, нет иного пути, нет и не будет никакого нового пути. Если кто-то хочет продвигаться, только единственный путь в Кали-Югу существует. Это становится очевидным все больше и больше и больше. Да, сколько уже духовных учений открыто, сколько эзотерики, сколько практик. Но другого пути нет, кроме воспевания. И это становится новым путем уже понятным тысячам, миллионам людей. Что нужно повторять святые имена. Так просто и так эффективно. что остальные пути не так могущны сейчас, в Векали. И очень трудно практиковать что-то иное. И как просто воспевать, воспевать святое имя все вместе. И принять Бхагавад-гиту, философию. Ведь она же принимается, она же распространяется. Скажите слово «карма», каждый уже знает, даже в школах. Нужно обидеться на демонов, допустим, Кришны. Эту обиду на них. Сорвать злость, как бы, на демонов. Вы читаете, как Нарисимхадев разрывает этого. Вы думаете, вот так тебе. И всю свою обиду на всю материальную туда, на него. Всю свою злость туда. В Японии не делают так. У них начальник, они очень строгие там обычно. Начальство. Ну там иерархия у них такая сильная. Культура такая. И они знают, что подчиненные будут обижаться, накапливать злость, и они сами же делают эти вот начальства, заказывают свои куклы, похожие, копию свою, резиновые. Вот. И они берут, потом бьют куклу начальника, это разрешается делать. Потом снова приходят на работу с хорошим настроением. Да, мы обижаемся на жизнь, но на самом деле мы должны выражать как бы вот эту вот обиду на жизнь, нужно выражать в проповеди. Как сегодня на радио мы сказали, что когда в мире пожар, вот этот пример привели, а был звонок, какая-то женщина пожилая звонит, говорит, вот, вы говорите, пожар, а я думаю, катастрофа. И она увидела там в трамвае такую сцену, как ругались молодые муж и жена, страшно, как она сделала замечание мужу, как пожилая мать, и как он ее просто обматерил. Она говорит, это катастрофа. Но вот когда я это слышу, или что-то подобное происходит со мной, я это использую в проповеди. Начну ругать страшно материалистов, всю материальную культуру и все остальное, и Дарвина, и всех на свете. Философство. Вот так можно занять тоже качество. Только зависть нельзя занять, а это можно. Прабхупада, смотрите, вот они летят в аэропорту, они с Индрадюна с вами, тогда он не был еще с вами. Но он рассказывает этот опыт, когда они Прабхупадой путешествовали. И там у стойки регистрации Прабхупада не мог найти свой билет. И служба, там молодая какая-то женщина или мужчина, грубо обошлись Прабхупада. Грубыми словами сказали, что вы там копаетесь, вот так вот, грубо как-то, задерживаете всех. Индрадюна с вами был рядом, он сказал, не смейте так разговаривать, это мой духовный учитель. Вступился. Вот такая сценка произошла. И далее они сели в самолет. И как только они сели, Прабхупада сразу заговорил. А я, говорит, слушаю. Прабхупада говорит, смотри, у них есть все, есть самолеты, есть аэропорты, есть машины, есть все, есть богатые люди. Но нет никаких хороших качеств. Я сижу и думаю, ну, Прабхупада сейчас вот встревожен этой вот ситуацией, эпизодом. Я говорю, да, Прабхупада, нету. Прабхупада на меня посмотрел и снова заговорил, ну, представь, у них все есть. Ну все, что нужно. Это самая богатая страна. Любой может позволить американцам. Но нет никаких хороших качеств. Я думаю, ну пропаду за дело, как. А вот снова говорит, а? А он смотрит на меня, говорит, что ты думаешь? Говорит, да-да-да, пропада, точно, точно. Но я не понимал еще, о чем это пропада. Пропада понимал, что я не понимаю. И заговорил снова. Он говорит, представь, ну не все у них есть необходимое для счастья. И деньги, и самолеты, и машины, и квартиры. Они добиваются сейчас любых материальных целей. Но никаких хороших качеств, потому что они не общаются со святыми. Я тут понял, а действительно, откуда же не появятся хорошие качества, они не общаются со святыми. Прав, Прабхупада. Их качества временные, хорошие. Как только они раздражаются, они забывают о хороших качествах. Что вы там копаетесь? Кончились хорошие качества. Видите? Вся культура. В этих аэропортах, в этих самолетах. Их качества временные. Потому что не общаются с этими людьми. И он сразу это использовал в проповеди, видите. Сразу рассказал, что... и все сразу стало трансцендентным. Попытайтесь понять, что делал Хирани Кашипу. Вот у нас есть обида на жизнь. Но как он поступал с Прахлад Махараджем? в деталях, вот вникните туда. Вы просто, у вас все клокотать внутри будет. Как только земля носит, как это вообще возможно? Куда Господь смотрит? Вот туда свой гнев направляете. И когда он разрывает его, вы чувствуете, вот он всем демонам. Облегчение. Играете эти сцены, рассказываете об этом, пураны, все. И таким образом очищаемся тоже. Так. Спасибо большое. Здесь мы закончим. Сила Прабхупада, ки джай, Шри Гаурантай, ки джай, Гоура Примананды. Сейчас пойдем на ягню.
Thank you.